Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве начались судебные слушания по так называемому делу руферов о звезде на шпиле высотного здания, раскрашенной в цвета украинского флага. Бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью «Радио Свобода» говорит о провале политики перезагрузки и выходе из кризиса в двусторонних отношениях. Всемирное антидопинговое агентство проводит расследование фактов о массовом применении медалистами Олимпийских игр запрещенных препаратов. Таковы главные темы дня вторника, 4 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Таганский суд Москвы провел предварительное слушание по так называемому «делу руферов». Почти год назад звезда на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве оказалась раскрашенной в цвета украинского флага, а на самую высокую точку здания был водружен украинский флаг. Киевский руфер Григорий, известный под псевдонимом «Мустанг», практически сразу заявил, что это он забрался на здание и перекрасил звезду. Российские следственные органы возбудили уголовное дело по статьям хулиганства и вандализма, задержали 5 бейсджамперов, которые сейчас находятся на скамье подсудимых и своей вины не признают. Разбирательство дела по существу назначено на 17 августа. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
4 бейсджамперов, 34-летний Александр Погребов, 27-летний Алексей Широкожухов и Евгения Короткова и 26-летняя Анна Лепешкина, провели под домашним арестом уже почти год. Именно такую меру пресечения избрал Таганский суд Москвы 21 августа 2014-го. 5-й фигурант дела, 23-летний руфер Владимир Подрезов, практически столько же времени провел в следственном изоляторе. 28 августа прошлого года суд отправил его под стражу. Всем 5 предъявили обвинения по 2 статьям Уголовного кодекса – хулиганство и вандализм. Сначала следствие считало, что перекрасили звезду на высотке и водрузили на шпиль флаг 4 бейсджамперов. Но после того, как в сети появилось обращение киевского руфера Павла Ушевца, известного под именем Григорий Мустанг, который взял на себя ответственность за эти действия, версия следствия изменилась. Теперь, как считают следователи, звезду перекрасили Владимир Подрезов и Григорий Мустанг. Они же повесили на здание флаг Украины. 4 же бейсджамперов, по версии следователей, зная о том, что Мустанг перекрашивает звезду, совершили прыжок с высотки с целью привлечь внимание к покрашенной звезде. Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгения Короткова и Анна Лепешкина подтвердили, что в ночь на 20 августа действительно находились на крыше высотки на Котельнической набережной. Однако они не имеют никакого отношения к перекрашиванию звезды и появлению на шпиле здания украинского флага. По словам Александра Погребова, бейсджамперы совершили свой прыжок с крыши, которая находилась на несколько десятков метров ниже, чем шпиль со звездой. Владимир Подрезов в своих показаниях на начальном этапе следствия также подтвердил, что в ночь на 20 августа он был в здании на Котельнической набережной, однако в перекрашивании звезды не участвовал. По словам Подрезова, несмотря на знакомство с Григорием Мустангом, планы киевского руфера ему были неизвестны. Весной этого года у Владимира Подрезова сменился адвокат. Тогда же изменились его показания по делу. Он признался в том, что перекрасил звезду. Кроме того, Подрезов и еще один фигурант дела, Кирилл Ишутин, привлеченный в качестве свидетеля, но арестованный в рамках дела о хранении наркотиков, подтвердили версию следствия о том, что 4 бейсджамперов также знали об акции киевского руфера. На показаниях Кирилла Ишутина и Владимира Подрезова строится доказательная база обвинения, говорит адвокат Александра Погребова Ольга Лукманова.
Основная доказательная база у них держится на показаниях Подрезова и Шутина, которые в последний момент поменяли свои показания и сказали, что да, вот ребята были в курсе, присутствовали и знали о данном преступлении, которое готовится, тем самым совершая прыжок и привлекая внимание к звезде.
Сами вот ребята, и в частности ваши подзащитные, как они держатся, как они провели этот год?
Наш Александр Погребов, мой, работает с разрешения следователя, начал свою деятельность, работает. И продолжает работать. Морально тяжело, конечно, ничего не скажешь. Не ожидали, что у нас такая система правоохранительная. Поэтому следствие тянулось, не было доказательной базы. Как только показания Подрезов и Шутина поменяли, так сразу дело направили в суд.
Ну, по вашим оценкам, насколько оно в суде перспективно?
По-моему, в наших судах нет неперспективных дел. Если дело отправили в суд, то 1% то, что оно будет неперспективно. Судья намерен рассмотреть дело в течение 5 дней подряд.
Вы успеете в это этот срок предоставите свои доказательства. Как вы считаете, это адекватный срок для такого дела?
И вообще, первый раз я слышу, что вы в течение 5 дней так вот могли закрыть, потому что там очень много свидетелей, которых мы будем вызывать и допрашивать в зале суда.
Как вы считаете, с чем связано то, что суд хочет так быстро посмотреть?
Один из бейджантеров, Анна Лепешкина, она находится в положении. Ей в октябре рожать. Если она родит до вынесения приговора, соответственно, она может попасть в отсрочку приговора до совершеннолетия ребенка, до 14-летия. А так, приговор вынесут, то сами понимаете, что может быть.
Ну, как вы думаете, это все-таки может быть реальный приговор для ребят?
Мне кажется, да.
А ваш подзащитный, в целом, он как воспринимает ситуацию и как думает, какой его приговор ждет?
Ну, он пока еще надеется на хорошее. Угу. Думает, что оправдают. Как и на самом деле должно быть. В принципе, виновники преступления установлены, которые даже сами не скрывают этого. У нас главное, что преступление раскрыто, лица установлены. Поэтому как бы люди находились под домашним арестом. Обычно у нас дела в такой стадии не прекращаются. Если они прекращаются, только в суде. А так как человек уже под домашним арестом либо находится под стражей, там уже маловероятно что-то поменять. Поэтому проще было укрепить доказательную базу в отношении них.
В апреле этого года правозащитный центр «Мемориал» признал 5 фигурантов этого дела политическими заключенными. Член совета центра «Мемориал» Сергей Давидис в интервью «Радио Свобода» объясняет, почему было принято такое решение, и рассуждает о том, каков может быть исход судебного разбирательства.
Мы принимаем решение о том, что считаем кого-то политзаключенным в ситуации, когда с одной стороны видим явный политический мотив со стороны власти, а с другой стороны, когда видим явные нарушения уголовного закона, либо прямую фальсификацию, либо избирательность. В данном случае это все налицо. Политический мотив вполне очевиден. Покраска цвета украинского флага вызвала негодование, требования найти, покарать и так далее. Дело в этом смысле вполне политическое. А что касается нарушений, то 4 Луферов вообще никаким образом, это очевидно, нет никаких доказательств их причастности. И это понимает и следствие. Именно поэтому они все это время находились под домашним арестом, в отличие от Подрезова, который находился под стражей. К сожалению, наша система устроена так, что обратного хода она не умеет давать. То есть, если кто-то был назначен виноватым, то признать свою ошибку, объявить кого-то невиновным, следствие, а в большинстве случаев и суд не способны. Само обвинение абсурдно, прыжком с крыши в 6 часов утра, они хотели привлечь внимание к покраске звезды. Какой таким образом можно привлечь внимание, не говоря о том, что человек, который, собственно, покрасил звезду и вывесил флаг, прямо заявил о том, что делал сам это, и никаких иных доказательств нет. Есть просто чистая фальсификация привлечения невиновных людей к ответственности. Что касается Подрезова, то также нет доказательств. Ну, а главное, конечно, покраска звезды, которая за час была устранена, и вывешивание флага, который не запрещен в Российской Федерации, не являются преступлением. Мы считаем неправильной квалификацию как вандализм тех действий. В конце концов, суд должен был бы разобраться, в том, обосновано ли обвинение, но меры пресечения действуют до сей поры, 5 человек лишены свободы в течение года. Это абсолютно неприемлемая ситуация. Вот совокупность этих обстоятельств, она и заставляет нас считать, что эти люди политзаключенные.
Как вы думаете, есть шансы, что для этих 5 ребят все закончится не так драматично, что это не будут реальные сроки?
Я думаю, что для 4, которые под домашним арестом, это очень вероятно. Система не дает обратного хода в том смысле, что не признает невиновности и не оправдывает. Но в таких случаях она дает либо условный срок, либо применяет амнистию, либо присуждает к отбытому сроку. Во многих ситуациях это как раз таким образом решалось. И я думаю, что, по крайней мере, кто вот абсолютно ни сном, ни духом причастен, никаким образом это всем очевидно, применительно к 4 руферам, 2 юношам, 2 девушкам, я думаю, что исход будет точно благоприятный. Закончится домашний арест, и суда они будут свободными людьми. Хотя может быть с условным сроком, а может с присуждением к отбытому сроку уже. Для Подрезова, я думаю, что перспектива тоже достаточно благоприятная все-таки, потому что все-таки само дело абсурдно. И позориться, и какие-то большие сроки, даже и виновным в покраске звезды назначать, я думаю, что суд не решится.
Киевский руфер Григорий Мустанг, признавшийся в том, что раскрасил звезду на высотке, сразу же после акции покинул Россию. В начале сентября Таганский суд его заочно арестовал. Мустанга объявили в международный розыск. В ответ на запрос российского Интерпола Украина отказалась выдать Григория Мустанга. За акцию в Москве его наградили премией за нарушение общественного спокойствия, которую основал бизнесмен Семен Дукач, выходец из России и живущий в США. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 4 августа. Майкл Макфол, бывший посол США в Москве и советник президента США Барака Обамы, вернулся к преподавательской работе в одном из университетов Калифорнии. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Петру Черемушкину Макфол вспоминает свои дипломатические будни в Москве, недавнее прошлое российско-американских отношений и делится ожиданиями о политическом будущем.
Вы оставили правительственную службу и вернулись в университетский мир 2 года назад. Вы не скучаете по бюрократической жизни в Вашингтоне или в Москве?
Это было 1.5 года назад. 2 лет еще не прошло. Я оставил правительственную службу в феврале 2014 года. Честно говоря, скучаю по правительственной службе. Мне очень нравилось быть послом, это была прекрасная работа. Если у вас когда-нибудь будет шанс получить такую работу, не упустите его. И это было не только из-за важных политических обстоятельств того времени, о которых хорошо известно. Это было очень сложное время с точки зрения американо-российских отношений. Все стороны этой посольской работы были разнообразными. Я был обязан ходить на джазовые концерты, в Большой театр. Я был обязан принимать по 500 человек в моем доме, причем 500 самых интересных людей, которых только смог найти в России. И мне это очень нравилось. Что мне не хватает сейчас по сравнению с работой в правительстве, так это работы в команде. Когда я работал в Вашингтоне или в Москве, то всегда был частью команды. Работа в правительстве — это почти всегда работа в коллективе. В университетской среде, где я сейчас нахожусь, обычно приходится солировать. Вы выступаете перед студентами, сидите перед своим компьютером, как я это делаю сейчас. Сейчас я пишу книгу о перезагрузке российско-американских отношений. Это опыт одиночества, а я предпочитаю коллективный опыт.
В вашей личности Кремль увидел организатора оранжевой революции в России и был испуган вашим появлением в Москве. Поэтому вы постоянно находились в недружественном окружении, в том числе так называемых журналистов из НТВ, которые пытались осложнить вашу жизнь в Москве. Как вы переносили это?
Честно говоря, меня это огорчало, потому что такое восприятие меня не соответствовало действительности. Президент Обама направил меня в Москву не для того, чтобы делать революцию. Мне казалось, что и ФСБ, и служба внешней разведки, и прочие структуры в России хорошо организованы и получают хорошее финансирование, чтобы понимать это. Мы думали, они понимают это, особенно с учетом того, что у них есть влиятельные союзники в Кремле. У меня были разговоры об этом с известными политиками, включая, кстати говоря, и президента. Но если все время повторять одно и то же по телевидению и в интернете, становится трудно представить другую точку зрения. Когда я был послом, мы очень старались донести до общественности эту другую точку зрения, предложить ее через средства массовой информации, через Twitter и Facebook. Мы старались сказать правду. Но как бы мы ни старались, все получалось разочаровывающим. И средства массовой информации все повторяли, что, мол, вот это посол, который приехал свергать режим Путина. Кстати, в реальности, наверное, людям это будет странно узнать, это не влияло на мои отношения с высокопоставленными правительственными чиновниками.
Когда вы приехали в Москву, такое отношение стало неожиданностью для вас? Сделали бы вы сейчас что-нибудь иначе в ваших отношениях с россиянами?
Скажу 2 вещи. Было ли это неожиданным для меня? Да, особенно потому, что это быстро приняло личный характер, направленный против меня. Еще до того, как я встретил кого-то из россиян, уже появились телевизионные сообщения обо мне. И особенно одна очень известная телепередача господина Леонтьева с объяснениями русской публики, кто я такой. Я даже еще не успел чемоданы распаковать, а по телевидению уже шли репортажи. Это началось еще до моего приезда. Один высокопоставленный кремлевский чиновник сказал мне: «Не принимай это слишком близко к сердцу. Нам сейчас нужен враг для избирательной кампании, для целей внешней политики. США – самый очевидный кандидат для этих целей, и ты подходящий мальчик для битья». Он имел в виду мои предыдущие работы о демократизации, и еще потому, что я типичный американец. Но, несмотря на весь этот шум, мои возможности исполнять обязанности посла на уровне правительства при взаимодействии с правительственными чиновниками не были осложнены пропагандистской кампанией против меня. Не забывайте, что к этому моменту я уже работал в правительстве США почти 3 года на высоком уровне, и многие люди в российском правительстве и в бизнес-сообществе знали о моем положении в прошлом и ранее работали со мной по важным направлениям. У меня был хороший доступ наверх благодаря связям в Белом доме. Но все это приобрело несколько шизофренический характер. На личном уровне все было прекрасно, а на всеобщее обозрение мой облик выставлялся иначе.
Вы довольно тесно работали с президентом Обамой и присутствовали на его встречах с Путиным, наблюдали за их взаимоотношениями. Что вы можете сказать о наличии или отсутствии внутреннего контакта между ними, как говорят о химии их отношений? Когда я читаю сообщения для прессы об их телефонных разговорах, издаваемых как Белым домом, так и Кремлем, у меня возникает ощущение, что они совершенно не могут найти общего языка. Как вы думаете, США и Россия способны прийти к нормальному диалогу?
Не могу говорить о том, что президент Путин думает о президенте Обаме. Но как человек, присутствовавший при всех этих телефонных переговорах и на встречах по всему миру и в Москве, могу отметить, Обаме понравилось на первых встречах с Путиным в июле 2009 года то, что тот был прямолинейным и ясным. Но с течением времени, после переизбрания Путина президентом, выяснилось, что у них очень разные взгляды на мир. В этом вопросе есть много разных измерений, но если говорить коротко, ключевой подход президента Обамы сводится к тому, что подлинное взаимодействие с лидером другой страны может произойти на основе подхода, при котором выигрывает каждая из сторон. На основе того, что Обама называет win-win approach, особенно по вопросам, которые имеют значение для обеих стран, вне зависимости от прошлой истории, независимо от культурных различий и груза прошлого. И Обама очень верил в то, что это может произойти и с Россией, особенно в начале перезагрузки наших отношений. И в результате этого подхода нам удалось многого добиться. Мы выработали новый договор о стратегических наступательных вооружениях, мы ввели санкции против Ирана, мы создали северный маршрут, по которому поступало обеспечение наших войск в Афганистан через Россию. Наконец, Россия вступила в ВТО после долгого 18-летнего периода переговоров. Это подход Обамы. Такой же подход ему свойственен, когда речь заходит и о других трудных странах, о Кубе, Бирме или Иране. У президента Медведева был взгляд, схожий со взглядом Обамы.
Правда ли, что когда в 2009 году президент Обама встретился с премьер-министром Путиным на даче в Новоогарёво, отношение Путина к концепции перезагрузки было довольно прохладным, и он сказал вам, что, мол, никакая нам перезагрузка не нужна, если она нужна вам, то вы и перезагружаетесь.
Честно говоря, я не помню, чтобы он это говорил.
Потому что к 2012 году концепция перезагрузки воспринималась Кремлем как симптом слабости.
Представление Путина о мире не предполагают сотрудничество с США. Путин считает, что США мечтают захватить Россию и ослабить Россию, победить Россию в игре с нулевым результатом, а не жить с таким подходом, какой предлагает Обама с точки зрения взаимной выгоды. И в этом фундаментальная разница. Кстати, в мире существует множество лидеров, которые придерживаются таких же взглядов на природу международной политики, как Путин. Если США получают +2, то Россия получает -2. Это его точка зрения. Путин отдает много власти силовикам, а они считают, что мы, Соединенные Штаты, делаем многое, чтобы подорвать режимы, которые недружественны нам. И, кстати, он прав на сей счет, если речь идет о ранних исторических периодах. Как мы говорим в ученых кругах, существует много сведений, поддерживающих эту гипотезу с исторической точки зрения. Но он преувеличивает наши возможности. Он считает, что США заварили революции вроде арабской весны, но это смехотворно. Типа того, что когда в 2012 году протестующие вышли на улицы Москвы, это тоже организовало ЦРУ и Майкл Макфол. И эти стереотипы, которые у него существуют в отношении возможностей Америки, просто не суразятся. И мне кажется, это была основная причина, из-за которой возникла напряженность между Россией и США. Особенно после того, как Путин вернулся к власти. И это стало концом перезагрузки. Перезагрузка закончилась не в 2014, а в 2012 году. Что касается того, что перезагрузка стала проявлением слабости, почему тогда Путин так обеспокоен маленькими представительствами американских неправительственных организаций в России, которых объявляют иностранными агентами и закрывают? Или прекращают программу усыновления американцами? Или недовольство нашей политики на Ближнем Востоке? Налицо какие-то шизофренические проявления раздвоения сознания. С одной стороны, считают, что перезагрузка – проявление слабости, а с другой, что США доминируют в мире, свергая режимы в Египте и на Украине.
world can't be true.
В России прямо-таки существует навязчивая идея насчет распространения демократии Соединенными Штатами и подрывной деятельности США. Самый известный пример, как Виктория Нуланд раздавала печенье на Майдане, вмешиваясь во внутренние дела Украины. Как бы вы объяснили, зачем она пошла на Майдан раздавать печенье?
Если вы считаете, что один человек с сумкой печенья может привести к свержению правительства, то вы наделяете какими-то особенными способностями отдельную личность с сумкой печенья. Кстати, Нуланд раздавала не печенье, а сэндвичи. Для меня такое восприятие действительности – признак слабости России. С одной стороны, они говорят «Обама слабак», а с другой стороны, они до смерти перепуганы этим Обамой. И каждое малое дело, которое делает Обама, они почему-то считают направленным на уничтожение России. Более уверенное в себе руководство России не было бы так озабочено тем, что Россия вот-вот будет уничтожена. Почему-то никто в Америке не обеспокоен тем, что США будут подорваны Россией. Мы не думаем каждую ночь о том, что Техас уйдет из-за заговора со стороны России. Мне кажется, что в России сегодня сложилась настоящая шизофрения насчет влияния Америки.
На сегодняшний день отношения России и США дошли до самого серьезного кризиса со времени окончания холодной войны. Президент Путин и его телевизионные слуги любят напомнить, что Россия остается единственной страной, способной уничтожить США, а НАТО размещает свои силы в Восточной Европе. Для многих это явный признак того, что мы подошли к Третьей мировой войне. Когда вы оглядываетесь назад, и в 2009 год, и в 2012 год, вам не кажется, что попытка провести политику перезагрузки отношений с Россией была скорее попыткой умиротворить Путина, вместо того, чтобы остановить его или сдержать? Может быть, США следовало занять более жесткую позицию по отношению к России, особенно после российского вторжения в Грузию?
Следует разделять три вещи. Во-первых, что касается Грузии, это было дело администрации Буша. Но когда я слышу о том, что мы должны быть более жесткими там или тут, я всегда замечаю, что администрация Буша не смогла предупредить российское вторжение в Грузию. Они не наложили санкции ни на кого. Ни одна компания, ни один лидер не попали в санкционные списки. И оружие они грузинам не поставляли. Это тоже очень многие забывают в наши дни. Ответ администрации Буша был совсем не жестким. Мне кажется, было бы большим упрощением говорить, что перезагрузка российско-американских отношений в 2009 году привела к вторжению России на Украину в 2014. В чем была задача перезагрузки? Она сводилась к тому, чтобы наладить отношения с Кремлем по вопросам, представляющим взаимный интерес. Речь шла не о том, чтобы улучшить отношения с Россией. Меня вообще это мало волнует, и я говорил об этом 100 раз. Перезагрузка делалось для того, чтобы заключить договор СНВ-3, ввести санкции против Ирана, снабжать наши войска в Афганистане. И, кстати говоря, также для встреч с политической оппозицией в России. Люди забывают, что Барак Обама встретился с Борисом Немцовым в июле 2009 года. Он встречался в Москве с людьми, которые были самыми большими критиками Кремля. И это тоже было частью политики перезагрузки.
Может быть, это была одна из причин, по которой Путин позже решил сокрушить оппозицию?
Тогда вы не можете упрекать нас в том, что мы одновременно и слишком слабы, и слишком сильны. Нельзя говорить, что мы всегда виноваты, независимо от того, много ли мы сделали или недостаточно. И, кстати, почему всегда речь идет только о нас? Почему Путин сделал то, что он сделал? Это очень мало связано с нашей политикой. Все это касается российской внутренней политики. Он сделал из нас врагов не из-за перезагрузки. Он выставил нас врагами, потому что москвичи в декабре 2011 года вышли на улицу с протестами против фальсификации выборов. Мы этого не организовывали. Мы делали заявление на сей счет. Путин реагировал на россиян, а не на нас. То же самое касается Украины. Каждый раз, когда сидящий в Кремле лидер хочет оккупировать соседнюю страну, он вызывает к себе специалиста по отношениям с США и спрашивает, а попытаются ли американцы нас остановить? И почти всегда ответ звучит «нет». В 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр говорил, что он отбросит коммунизм, но советские танки вошли в Будапешт, и мы не остановили их. В Чехословакии в 1968 году мы тоже не остановили советские танки. Даже мощный Рональд Рейган, которым я глубоко восхищаюсь, не смог ничего сделать, когда пособники Кремля в Польше сокрушили одно из самых великих оппозиционных движений в 20 веке. Что касается 2008 и 2014 годов. Если мы применим более исторический подход, разговоры о слабости реакции США не выдержит критики. Важнее понимать то, что произошло после этого. Если я буду сравнивать реакцию Обамы на Путина, Путина, она кажется гораздо более жесткой, чем реакция Буша на Путина. Были введены санкции, укреплено НАТО, проделана большая работа по укреплению правительства на Украине. Тот же лидер Америки, который проводил перезагрузку, ввел самый большой пакет санкций против России в истории российско-американских отношений.
Какой была ваша первая реакция, когда вы узнали, что российские войска входят в Крым?
Моя первая реакция сводилась к следующему. Это приведет к десятилетиям трагедии и неприятностей. Вместо того, чтобы свести дело к тому, чтобы от ситуации был выигрыш для всех сторон, это будет нескончаемой чередой бесконечных потерь. От этого потеряет Украина, от этого потеряет Запад, от этого потеряет Россия. И сегодня я испытываю то же самое чувство. В результате вторжения России на Украину, в Крым, никому лучше не стало. Стало ли лучше украинцам, русским? Нет. Стало ли лучше населению Крыма? Нет. Стало ли лучше жителям Донбасса и Луганска по сравнению с тем, когда начался весь этот беспорядок? Нет. Думаю, это была ошибка, которая поставила всех в положение проигравших.
Но, видимо, не господина Путина, для которого это способ оставаться у власти так долго, как он хочет. Каким вы видите решение этого кризиса? Каким может быть выход, приемлемый для всех?
Я не вижу выхода из этого кризиса на многие годы вперед. Мы застрянем в этом положении на долгие годы. Путин изображает это как поле борьбы со злом, с нацистами, с НАТО. С дьяволом переговоров не ведут. Думаю, риторика, которую он использует, не позволяет России и ему отступить. Остается много знаков вопроса насчет того, что будет делать Запад и особенно Европа. Существует много неопределенностей насчет того, останутся ли европейцы едиными в отношении санкций. У меня нет решения, которое бы устроило США. Не могу говорить от имени Европы. Некоторые мои друзья в России считают, вот, мол, когда мы избавимся от Обамы, все будет по-другому, начнется новая перезагрузка. Думаю, что это очень и очень маловероятно, особенно с точки зрения настроений, преобладающих в моей стране насчет России. И с точки зрения того, кто является кандидатами в президенты от обоих лагерей, я не думаю, что можно говорить об улучшении отношений России и США в будущем.
С учетом избирательного цикла, это, скорее всего, будет Джеб Буш. И вы считаете, что у него будет более жесткий подход к России?
Скорее всего, да. Трудно себе представить, какой кандидат в президенты США может иметь более мягкий подход к России.
В России начали раздаваться голоса, мол, давайте вернемся к обычным отношениям с США, как если бы ничего особенного не случилось. Недавно было заявление заместителя министра обороны Антонова, почему страны НАТО не приехали на наши армейские спортивные игры. Не нужно изображать, что все плохо. Давайте, мол, возвращаться к прежним отношениям. Вдруг российские чиновники оказались огорчены, что события стали развиваться по очень плохому сценарию. Что следует сделать, чтобы вернуть отношения в прежнее состояние?
Все очень просто. Россия должна прекратить поддерживать своих людей на востоке Украины и покинуть Крым. Странность разговоров в Москве, в которых мне иногда приходится участвовать, удивляет. Они хотят вернуться к прежним отношениям. Ну, тогда возвращайтесь к тому, что было раньше, и к тому, как велись отношения прежде. Они удивлены реакцией Запада после того, как аннексировали территорию суверенной страны. Этого до сих пор не происходило в Европе. Именно для этого у нас были выработаны договоры и созданы институты. Последствия естественны. По-моему, наивно считать, что после захвата территории другой страны никаких последствий не будет.
Скажите, вы сожалеете о перезагрузке?
Я очень огорчен и сожалею по поводу того, в какой точке сейчас находятся российско-американские отношения. Считаю, что это трагический момент, которого, думаю, можно было избежать. Это не вина администрации Обамы. На этот счет у меня есть очень четкое мнение. Совершенно неправильно оправдывать поведение Путина тем, что мы сделали в сотрудничестве с Россией во время перезагрузки. У перезагрузки были большие перспективы. Она принесла много полезного для национальной безопасности Америки. Разрушил отношения Путин, а не Обама и его администрация.
С бывшим послом США в Москве и советником президента США Барака Обамы Майклом Макфолом беседовал корреспондент Радио Свобода Петр Черемушкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 4 августа, вот главные темы второй половины этого часа. Всемирное антидопинговое агентство проводит расследование фактов о массовом применении медалистами Олимпийских игр запрещенных препаратов. Министр обороны Грузии знакомится с солдатским бытом и учится стрелять. Преподавателей в России беспокоит снижение уровня школьного математического образования. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 4 августа по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В России уничтожена первая партия санкционных продуктов – свинина, ввезенная по фальшивым документам, предположительно из ЕС. Осужденная бывшая сотрудница Министерства обороны России Евгения Васильева продолжает оставаться в московском следственном изоляторе номер 6. Украинский МИД направил на утверждение в кабинет министров страны очередной пятый пакет антироссийских санкций. Президент Украины вручил украинский паспорт Марии Гайдар, назначенной на должность заместителя губернатора Одесской области. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировали присутствие российских военнослужащих на территории объекта, где хранилось тяжелое вооружение, отведенное сепаратистам самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Отвечая на вопрос о Радио Свобода, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не будет воевать с Россией. Алексей Пичугин, бывший сотрудник ЮКОС, отбывающий пожизненное заключение, прислал из тюрьмы письмо с благодарностью за полученное поздравление с днем рождения. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 4 августа по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели провела неделю на военных базах страны, живя в специальном гостевом доме недалеко от казарм. Инспектируя воинские части, она впервые в жизни стреляла из автомата. Грузинские эксперты считают, что министр Хидашели хотела продемонстрировать свою солидарность с военными, познакомиться с бытом солдат и офицеров для продолжения реформ. Эти реформы направлены на скорейшую интеграцию Грузии в НАТО, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Тинатин Хидашели считается одной из наиболее последовательных прозападных политиков Грузии. Получив пост министра обороны по квоте республиканской партии, входящей в правящую коалицию «Грузинская мечта», Хидашели сразу поставила ребром вопрос о предоставлении стране дорожной карты по вступлению в Североатлантический альянс. «Перед Варшавским саммитом у нас нет на столе иных предложений для наших партнеров», заявила министр в ходе встречи в Брюсселе, добавив, что если Грузия не получит дорожную карту в ходе следующего саммита, это станет трагедией для страны. Недавно Тинатин Хидашели подписала в Париже два соглашения с французскими производителями оружия о поставках Грузии новейших систем ПВО, в том числе радаров и ракет среднего радиуса действия для борьбы с вражескими самолетами. По некоторым данным, соглашение предусматривает и продажу Министерству обороны Грузии противоракет французского производства, способных, по утверждению экс-министра обороны Ираклия Алассания, бороться с российскими ракетами малой дальности СС-26 «Искандер». Хидашели всячески демонстрирует свою решимость стать покровительницей всех солдат и офицеров, защищать их права и интересы. Она очень эмоционально отреагировала на сообщение о причастности грузинских военных, выполняющих миротворческую миссию в Центральноафриканской Республике, к фактам изнасилования несовершеннолетних. Министр Хидашели обвинила грузинских журналистов в непрофессионализме, а также безответственности, сославшись при этом на то, что командование французского контингента миротворческой миссии Европейского Союза полностью опровергло сообщение о вине грузинских военных. Возможно, именно стремление продемонстрировать свою поддержку армии и навело госпожу Хидашели на мысль пожить в течение недели вместе с солдатами и офицерами, инспектируя военные базы и учебные центры на западе страны. Сопровождать себя в этой поездке министр пригласила главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклия Аладашвили. Министр обороны начала поездку по военным базам Западной Грузии с Батуми, где дислоцирована часть специального назначения ВМС. Тинатин Хидашели вместе со спецназовцами спустилась на лодках по реке Чорохи, потом наблюдала в море за учениями военных подводников. Затем министр отправилась в западногрузинский город Сенаки, где дислоцирована 2-я пехотная бригада. Сенакская военная база была почти полностью уничтожена во время 5-дневной войны 2008 года. Подразделение российских десантников под общим командованием генерала Шаманова воспользовалось тем, что Сенакская бригада в это время была сконцентрирована на востоке страны, в районе Южной Осетии. Заняв базу, российские военнослужащие увезли все ценное, заминировав и взорвав почти все строения. Но военный объект удалось довольно быстро восстановить с помощью западных партнеров Грузии.
Она ознакомилась с видом военнослужащих, в каком составе находится там казармы, как гонят военнослужащих, а какие у них проблемы.
Рассказал Иракли Аладашвили. Финатин Хидашели встретилась с родственниками военных, погибших во время российско-грузинского конфликта и в ходе миротворческой операции в Афганистане. Такая же встреча состоялась затем в Кутаиси. В ходе беседы министра с матерями погибших солдат произошел неприятный инцидент. Одна из женщин обвинила Финатин Хидашели в том, что она стала министром лишь благодаря самопожертвованию грузинских солдат, погибших в войне, а сейчас не обращает должного внимания на проблемы семей героев. Из Синаки и Кутаиси глава Минобороны отправилась в Сачхере, где с помощью Минобороны Франции в свое время была построена уникальная для всего Южного Кавказа база по подготовке горных стрелков. Российские военные вплотную подошли к этой базе 14 августа 2008 года, но не решились ее уничтожить, поскольку вмешался Париж. Посол Франции в Грузии отправился в Сачхере, был на короткое время задержан около Гори. Президент Франции Николя Саркози выразил протест российскому руководству, и сачхерская база была спасена. Во время посещения этой базы министром обороны подготовку там проходили спецподразделения из Армении и Иордании. Именно сачхерская база, возможно, станет одним из объектов Объединенного центра по подготовке военнослужащих, которую Грузия планирует открыть в ближайшее время с помощью НАТО. Финатин Хидашели проверяла казармы, склады по хранению продуктов, качество самих продуктов питания, кухни, санитарные узлы и так далее.
Я думаю, что это можно назвать как ознакомление госпожи министра грузинской армии.
Уверен Ираклий Аладашвили. По его мнению, отныне у министра будет четкое представление о том, что такое армия и как служат солдаты. В течение недели министр обороны проживала в специальном гостевом доме на территории военной части. «Я бы не сказал, что это была пятизвездная гостиница», — отметил мой собеседник.
«Чтобы она хотела ознакомиться вообще, что происходит, что представляет армия, потому что до этого она же не имела возможности и, может, даже мужественных желаний, чтобы как живет грузинская армия. Но когда она стала министром обороны, это естественно, что она захотела узнать, что представляет армия, чем она живет.
Министра обороны привезли на стрельбище. Два опытных военных инструктора помогли министру впервые в жизни взять в руки оружие для стрельбы и сделать несколько выстрелов. Она стреляла не из автомата Калашникова, а американской винтовки М4, стоящей на вооружении некоторых частей грузинской армии. Как сообщили Радио Свобода в Министерстве обороны, в ближайшее время Финатин Хидашели возобновит свои поездки в военные части, но уже на территории Восточной Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 4 августа. На прошедшей в Таиланде Международной математической олимпиаде сборная России показала худший результат за всю историю своих выступлений – командное 8-е место и ни одной индивидуальной золотой медали. Если в прошлом десятилетии Россия стабильно попадала в тройку лучших, то в этом также стабильно в нее не попадает. В последние годы было 4 подряд четвертых места, и вот, например, теперь 8-е. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин обсудил ситуацию с Максимом Протусевичем, директором Петербургской школы номер 239. Традиционно это один из главных в стране поставщиков талантливых участников школьных олимпиад.
Выступление сборной в этом году провал? Вы согласны, что результаты становятся все хуже год от года?
Градации плохого бывают разные, равно как и хорошего. Это не провал, это не слишком удачное выступление. Просто люди не дают себе труд ознакомиться с цифрами. Но вот, например, прошлый или позапрошлый год, да, это два раза четвертое место. Но если позапрошлый год мы это четвертое место расценивали как неудачное, то в прошлом году, ну, грубо говоря, там от второго места нас отделяло 2 балла, первого 10, пренебрежимо малая разница. Мы прошлогоднее выступление считали успешным, позапрошлогоднее не слишком успешным, при том, что там было формально то же самое общекомандное четвертое место. И расклад по медалям, и там был там 3 золота, 3 серебра. Но тем не менее, в одном случае мы считали хорошо, в другом что плохо. плохо. И, соответственно, вот негативного тренда я не вижу. Понимаете, ведь, ну как, вот было первое место в 2007 году. Но до 2007 года там было там ни шатка, ни валка, тоже четвертый, пятый, там, третий, первое, второе в 99. Ну, какой-то такой синусоидальный более-менее процесс. Более того, в 2007 году от той команды, в общем, никто не ожидал ее. Какими только словами не ругали. Она совершенно не выглядела такой сильной, которая способна добыть там общекомандное первое место. Как там какой-то грандиозный успех не может свидетельствовать о том, что все благополучно и все хорошо, точно так же, ну и какая-то вот такая неприятность не может свидетельствовать о том, что все плохо.
Можно ли связать результат выступления сборной на Международной математической олимпиаде с уровнем школьного образования в стране?
Можно, но очень опосредованно. Ну, точно так же, как это олимпийские медали, они существенно зависят от развития массового спорта, ну, точно так же и здесь. Для того, чтобы были золотые медали на Международной олимпиаде, нужно, чтобы было национальная олимпиада, сильная, разветвленная, массовая, развитое дополнительное образование и достаточно серьезная математическая подготовка в школе, ну, хотя бы в одном сегменте. Знаете, основная задача школы вообще состоит в правильной системе. Кляйн говорил, что цель среднего образования – это верное общее представление о предмете. При этом, если ты заметил, что человека Бог поцеловал, значит, его нужно отправить в то место, где им займутся. Ну, а для этого это место должно быть.
А вы согласны, что уровень массового школьного образования падает?
Есть не падение, есть расслоение. Понимаете, я допускаю, что медиана или среднее, оно не только не понизилось, может даже и повысилось, ну, а может, если понизилось, но незначительно. Есть просто очень большое расслоение. То есть, есть малая группа людей, которые знают, и причем знают гораздо больше и гораздо лучше, там, чем 20 лет назад, условно. Да? Если в терминах ЕГЭ, например, если сравнить задачи ЕГЭ с экзаменами 30-летней давности, я имею в виду последние задачи ЕГЭ с развернутым ответом. Если их сравнить с задачами 30-летней давности, то, извините, это небо и земля. Они гораздо сложнее. Но проблема в том, что если раньше, грубо говоря, задача чуть поменьше сложности, но их решало 50% трудящихся, условно я говорю, сейчас их решает там 10%. Остальные 90%, они, грубо говоря, скатились вот совсем вниз болот. Вот, в то болото, в котором пребывали раньше там, ну, процентов 20%. И вот это проблема. Сама система расслабилась. В системе нет стимула для того, чтобы работать хорошо. Никто не стимулирует, чтобы дети что-то знали. Надо их учить. Минимальный уровень нищеты был какой-то достойный. Поскольку этим довольно долго не занимались, то, соответственно, вот уровень нищеты, он и упал. Ну, а дальше проблема политическая. Там, сколько бы ни кричали, что да, там вот в ЕГЭ вот три задачи про пирожки и так далее. Но это естественно, потому что нельзя так это вот сверху бац, и, значит, у нас четверть детей, ничего не знает, и аттестаты им не дать. Ну вот, соответственно, там приняли решение, что вот это задача про пирожки, значит. Пусть хоть так. Жесткая система, которая была, она демонтирована, которая заставляла каким-то образом учить детей. Она демонтирована, не заставляет. Ну и в силу этого вот подросла. Те, кто учит хорошо, кто стремились ввысь, потому что система дает свободу. Хочешь учи хорошо, хочешь учи плохо. Соответственно, этой свободой пользуются по-разному.
Но из-за этого в систему хорошего математического образования из обычных школ попадают меньше талантливых детей.
Талантливых меньше не стало. Просто далеко не все талантливые, они становятся обученными. То есть все-таки талант без труда, он не существует. Труд, он должен быть организован. Таких, которые бы сами, там, как Паскаль, читали книжки задач, решали, ну, их один на миллион. Все остальные, они должны все равно быть погружены в какую-то среду, педагогическую, образовательную. Ну, и должны получать минимум все равно каких-то познаний. Ребенок это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо поджечь, да? Но чтобы факел горел, в него должно быть там что-то заправлено горючее.
Наблюдаете ли вы падение мотивации у талантливых школьников в последние годы?
Ну, так, про мотивацию я вот покажу вам одну иллюстрацию. 90, насколько я помню, в 9 году на летних сборах мы устраивали выходной. Ну, сборы тогда проходили в Тверской области, и вот мы устраивали выходной, там экскурсию в Горолец. При этом люди из Омска сказали, что такое, какой такой выходной, зачем вы его устраиваете? Мы, значит, из Омска не для того приехали, для того, чтобы учиться. Это дети сказали. И, соответственно, как-то они это проникновенно сказали, и поэтому вплоть до нынешнего года у детей на сборах просто выходного не было. А сейчас, конечно, это немножечко по-другому. И такого вот рвения нет. Непонятно. Не знаю почему. Все отмечают общеизвестный факт. Сейчас гораздо меньше детей, которые и в гораздо меньшей степени они предрасположены тяжелому труду. Если раньше впахивать это была норма жизни, то теперь люди не хотят прикладывать усилий. Ну, надо готовиться, нужно достаточно серьезно пахать. Ну, а так, ну, способности есть, слава богу, куда на способностях проехал, то и молодец. Это идет прежде всего от общественной дряблости. Как исторические примеры, есть ранний Рим, есть поздний Рим. Ранний Рим – это люди, которые циволы всякие, которые готовы умирать и так далее, ну, потому что вот они знают за что. Но у них есть система ценностей. Это такая общественная ценность. Жизнь скромно, работать на благо, если что, и руку на жертвенник положить. Вот сейчас такая, ну, всеобщая дряблость. Получилось, и ладно. Ну, дети в школе не учатся, нет, давайте мы их переведем. Дефицит вот такого волевого импульса, он существует. В спорте это тоже проявляется, я разговаривал со спортивными тренерами. Там же тоже надо впахивать. Вот этот вот дефицит волевого импульса, там, преодоление себя, тоже есть. Он как бы вот так разлит вокруг нас в обществе. Такая вот расслабленность, ну, она вот сказывает.
О математическом образовании школьников говорил директор Петербургской школы номер 239 Максим Протусевич. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Всемирное антидопинговое агентство проведет расследование фактов о массовом применении медалистами Олимпийских игр запрещенных препаратов. Новая волна интереса к этой теме поднялась после того, как первый общественный канал немецкого телевидения ARD продемонстрировал фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта под названием «Секретное дело о допинге в царстве теней». Зеппельт утверждает, проблема искоренения допинга профессиональными спортсменами представляется неразрешимой. Еще через день с подобными же громкими разоблачениями выступила британская газета Sunday Times. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векстер.
Хайо Зеппельт, известный немецкий журналист, специализирующийся на теме применения допинга в профессиональном спорте. В декабре 2014 года на телеканале ARD появился его двухсерийный фильм-расследование «Как Россия делает своих победителей» о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. И в том, и в нынешнем фильме главными свидетелями выступают легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов, бывший сотрудник российского антидопингового агентства «РУСАДА». Они, заклейменные на родине как предатели, были вынуждены покинуть Россию вместе со своим маленьким сыном и не хотят давать сведения о своем местонахождении, опасаясь мести. 10 августа 2011 года в России состоится очередное судебное заседание по иску Всероссийской Федерации Легкой Атлетики и ее экс-президента Валентина Балахничева к АРД и Хайо Зеппельту по поводу фильма «Как Россия делает своих победителей». Вышедший 1 августа второй фильм вполне возможно повлечет за собой и иск со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций и ААФ, как к АРД, так и к английской газете Sunday Times, которая опубликовала текстовой материал близкого к фильму ARD содержания. Пресс-служба ИААФ заявила, серьезные обвинения, направленные против целостности и адекватности антидопинговой программы, основаны на базе данных ИААФ, которая является конфиденциальной базой медицинских данных. Доступ к ней был получен без разрешения. ИААФ оставляет за собой возможность защищать спортсменов необходимыми способами. Конец цитаты. В фильме ARD рассказывается, что Зеппельт получил по почте от анонимного отправителя флешку с базой данных о 12 тысячах проб крови легкоатлетов мира с 2001 по 2012 год. И фильм во многом посвящен анализу этих данных специалистами разных стран. Выводы этих специалистов, в частности экспертов из Англии и Австралии, предполагают, что примерно треть медалей международных турниров, возможно, находится у тех, кто принимал допинг. В этой огромной базе данных количеством подозрительных случаев выделяются две страны – Россия и Кения. Именно этим и объясняется повторное обращение Хайо Зеппельта в практике Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Журналист в работе над фильмом второй раз посетил Россию. При повторном посещении, как я понял позднее, я все время находился под наблюдением. По разным признакам я сделал выводы, что о том, где я нахожусь и как долго нахожусь здесь или там, эти наблюдавшие были хорошо осведомлены. Угроз в мой адрес не было, но встречаться и разговаривать с источниками информации было значительно труднее, чем в первый раз. Некоторые потребовали свои интервью назад, так как они опасаются преследования. Одна женщина даже вообще прервала контакты со мной. Ритуалы запугивания в России хорошо действуют. Хайо Зеппельт не устает повторять, я никого ни в чем не обвиняю, потому что я не прокурор, а журналист. Я только представляю факты. Это правда. Но коллеги Зеппельта, как в английских, так и в немецких средствах массовой информации, вольны интерпретировать факты, добытые Зеппельтом, и они делают это, делают выводы о том, что в течение многих лет ИААФ закрывала глаза на практику применения допинга. Та же Sunday Times пишет: 10 медалей Олимпиады 2012 в Лондоне выиграли спортсмены, сдавшие сомнительные тесты, а более 80% медалей сборной России были завоеваны спортсменами с подозрительными тестами. Но добыть доказательства применения спортсменами допинга очень и очень сложно, говорит Хайо Зеппельт. Это становится все труднее в некоторых видах, где применение допинга проводится искусно и с умом. Классический уже пример – современным микродозированным применением ЭПО. Эритропоэтина – препарата, который является гормоном почек. Если спортсмен принимает ЭПО в маленьких дозах в определенные часы, то он знает, что ЭПО после некоторого весьма короткого времени уже невозможно обнаружить в теле, и это идеальная возможность допинга и эффекта от его применения. По предписаниям, контролеры не имеют права на контроль ночью. Это возможно только по особым причинам. Поэтому если спортсмен примет ЭПО по совету тренера и врача вечером перед сном, накануне соревнований, то эффект будет, но обнаружить препарат контролерам не удастся. Чего хотят люди, которые помогают в таких журналистских расследованиях? Например, те, что прислали флешку. Что может и должна делать в этой сфере пресса? Люди, помогающие в подобных расследованиях, в частности те, которые прислали флешку, хотят, чтобы спорт был чистым делом, сферой равноправных состязаний. И они, эти люди, искренни. Они часто видят, что спорт управляется корыстными интересами некоторых людей, монетарными интересами, политическими интересами. И таких людей, которые очень помогают нам, немало. Я же убежден, что общественное давление, оказываемое на спортивные союзы, может достичь многого. Надо продолжать оказывать это давление, проводить независимый контроль в сфере спорта, способны только средства массовой информации, критически настроенные СМИ. Потому что всем остальным нынешний статус-кво выгоден. В заключение один чисто российский эпизод из фильма. В нем показана известная в недавнем прошлом российская конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров Светлана Журова. Ныне она депутат Государственной Думы и член Высшего Совета партии «Единая Россия». Она также входит в наблюдательный совет российской антидопинговой организации «РУСАДА». Так вот, Светлана Журова в интервью, которое впоследствии было удалено, наговорила по некоторой неосторожности много лишнего. Вот несколько цитат, которые приводятся в фильме. «Наши спортсмены сейчас как на фронте», – так написала Журова в Твиттере, публикуя свое интервью. «Наблюдательный совет РУСАДы обязан также учитывать государственные интересы». Еще одна цитата. «Мы заранее информируем членов сборных команд о предстоящих контролях на допинг. Они всегда проводятся перед отправкой спортсменов на международные соревнования. Если будут обнаружены следы допинга, то тренеры могут отправить спортсменов со сборов домой и там, или прямо на сборах, индивидуально проводить с ними действия с целью, чтобы к поездке на соревнования, запрещенные к применению медикаменты, были в организмах спортсменов нейтрализованы». Автор фильма Хайо Зеппельт делает вывод. Российская антидопинговая организация «РУСАДА» покрывает применяющих допинг спортсменов вместо того, чтобы их дисквалифицировать. Министр спорта России Виталий Мутко выразил уверенность в том, что новый допинговый скандал не касается России. Этот скандал, он касается мировой системы легкой атлетики. А кто-то пытается выставить второй фильм так, что мы в этой системе чуть ли не главные игроки. Конец цитаты. Не главные, но и не из последних. Хайо Зеппельт, например, никак не исключает случаев применения допинга спортсменами Германии или какой-нибудь другой страны. Но все дело в масштабах явления, как на национальном, так и на международном уровне. Поэтому в самом фильме, к примеру, Кении и ее спортсменам, а также функционерам ИААФ, уделено времени больше, чем России. В частности, мы узнаем, что из 150 так называемых подозрительных медалей различных чемпионатов было отнято только 4. И что ИААФ из 58 миллионов долларов официального дохода на борьбу с допингом тратит всего 2,5 миллиона.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 августа работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был немецкий журналист Хайо Зеппельт. Его расследование об использовании допинга в легкой атлетике вызвало международный переполох. Вот так обстояли дела во вторник, 4 августа 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарий. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.